коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спрятаться. О судьбе пятого члена семьи, дочери, ничего не известно. В Георгиевском районе Ставропольского края с признаками отравления госпитализированы 40 детей. В общей сложности заболели 66 воспитанников детского сада. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. В Енисейске прекратили голодовку 11 работников обанкротившегося муниципального предприятия ЖКХ. Акция с требованием погасить долги по зарплате продолжалась около двух суток. Во Владикавказе издан сборник «Беслан» три года спустя. Редактор книги, вице-спикер парламента Северной Осетии, глава местной комиссии по расследованию обстоятельств терактов в бесланской школе Станислав Кисаев. В сборнике приведен полный текст его доклада, а также списки заложников, заключение о причинах их смерти и подробные схемы здания школы. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов, подчеркнув, что тактика в случае с южнокорейскими миссионерами оказалась весьма успешной. Талибы взяли на себя ответственность за теракт в столице Афганистана. Напомню, смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский солдат, ранено около 10 человек. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская военная операция. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», большинство жертв – иракцы, работавшие на зарубежные средства массовой информации. Сегодня 10-я годовщина гибели британской принцессы Дианы, которую называли «народной принцессой». В часовне Королевской гвардии рядом с Букингемским дворцом в эти часы уже закончилась торжественная поминальная служба. Мы продолжаем программу, информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 31 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 августа 1989 года. К 90-летию со дня рождения Андрея Платонова. У микрофона автор книги Андрей Платонов «В поисках счастья», историк Михаил Геллер.
Мало кого в советской литературе так настойчиво, свирепо били на уничтожение. Известно, что Сталин, прочитав усомнившегося Макара, выразился на полях коротко «подонок». Уничтожали Платонова прежде всего свои писатели – Александр Фадеев, Максим Горький. Сегодня опубликовано почти все, и нет ни у кого сомнений в том, что Андрей Платонов – один из крупнейших русских писателей XX века, возможно, самый большой писатель советской эпохи. Он сын рабочего и сам рабочий. Андрей Платонов принял революцию, он верил в нее и сознательно ее отверг. Джордж Орвелл заметил, что только смелые люди пишут хорошие романы. Содержанием творчества Андрея Платонова становятся величайшие катаклизмы XX века. Соблазн утопии, ведущий к тоталитаризму, и человек, палач и жертва одновременно. В начале 20-х годов русская литература стояла на распутье. Страна пережила две войны, две революции, все было разрушено, взорвано. Как сказать об этом?
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Можно выделить два пути, предложенных литературе. Один – Замятиным, другой – Горьким. Замятин писал о самом главном – вселенной, месте человека в ней, о свободе духа. Для Горького все было ясно. Хождение за истиной кончилось, большевики принесли простой и окончательный ответ. Андрей Платонов выбирает замятинский путь. Несомненно и то, что главным, не устававшим гонителем Платонова был Горький. Автор «Матери», так опекавший сотни бездарнейших графоманов, упомянул добрым словом Платонова лишь однажды. Список тех, кто не был отобран в делегаты на Первый съезд Союза советских писателей, станет когда-нибудь почетным списком писателей, оставшихся верными литературе. Рядом с Андреем Платоновым в этом списке Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Их было немного, но, как любят сегодня оправдываться, время было такое.
Историк Михаил Геллер об Андрее Платонове. Радио «Свобода». 31 августа 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Германия стремится к расширению культурных связей с Китаем. Об этом заявил министр культуры Германии Бернд Нойман, выступая на открытии Пекинской книжной ярмарки. Германия – главный участник выставки этого года. По словам Ноймана, деятели культуры обеих стран должны брать пример с предпринимателей и финансистов. Главными гостями на предыдущих двух ярмарках в Пекине были Франция и Россия. Директор франкфуртской книжной ярмарки считает, что к 2010 году в Китае будет 400 миллионов потенциальных покупателей книг. Сообщество венгерских гомосексуалистов призвало правые партии страны отмежеваться от гомофобских организаций. Накануне радиостанция «Правая ориентация» опубликовала на своем сайте фотомонтаж, на котором изображен высокопоставленный правительственный чиновник на фоне Освенцима со значком, розовым треугольником, который во времена нацизма должны были носить гомосексуалисты. Этот монтаж был вскоре снят с сайта, два ответственных за публикацию редактора уволены, а радио принесло извинения. Публикацию осудил премьер-министр Фернц Дюрчань, член социалистической партии, а также лидер парламентской фракции правоцентристской партии Фидеш. По мнению премьер-министра, в стране растет сочувствие к экстремизму. В свою очередь, правоцентристский лидер призвал премьер-министра не использовать отдельных инцидентов для разжигания истерии в стране. В Берлине в пятницу после реставрации открылась крупнейшая в Германии синагога. Ее ремонт обошелся в 5 миллионов евро. Синагога была частично разрушена во время погрома в 1938 году. Нацисты не сожгли ее полностью, поскольку опасались, что огонь перекинется на соседние дома. Синагога вмещает 1200 человек. 6 голливудских студий, включая 20th Century Fox Film Corporation, получат в качестве компенсации 25 тысяч долларов. Такое решение принял суд в Пекине, рассматривающий дело о продаже в Китае пиратских копий DVD. В качестве ответчика выступала компания, занимающаяся распространением видеопродукции. В Индонезии, в пещере, в которой в XII веке медитировали буддийские монахи, обнаружены скульптуры, изображающие духовное путешествие Будды. Среди находок скульптурные изображения слона, коровы, обезьяны и лотоса, буддийского символа мира.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Израиль отменяет визовый режим для граждан России, громко сообщили вчера некоторые российские средства массовой информации. Однако эйфория по этому поводу оказалась преждевременной. Пока что израильские министры лишь рекомендуют правительству пойти на этот шаг с условием, что и Россия ответит Израилю взаимностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Как сообщает израильский МИД, о конкретной дате отмены визового режима с Россией на данном этапе речь не идет. Эта инициатива обусловлена готовностью России также отменить визы для израильтян. В среду межминистерская комиссия правительства единогласно проголосовала за предложение рекомендовать правительству отмену виз для российских граждан. МИДу дано распоряжение подготовить почву для переговоров с российской стороной с целью заключения соответствующего соглашения. Менее месяца назад министр внутренней безопасности Ави Дихтер, также проголосовавший в среду «за», категорически возражал против такого шага.
Те аргументы, которые выдвигали, прежде всего, и министр внутренних дел, и министр внутренней безопасности, они касались того, один утверждал, что в страну хлынет поток нелегальных трудовых мигрантов, а другое, что сюда страна превратится в рай для криминальных элементов.
вспоминает израильский политолог Зеев Ханин. По мнению политолога, столь резкая смена позиции может быть вызвана различными причинами, одна из которых, вероятно, связана с необходимостью для правительства продемонстрировать положительный экономический эффект.
Нынешнему правительству, как воздух, нужна позитивная экономическая динамика. Пока что они успешно проедают то, что им в экономическом наследстве, которое им оставил Бенямин Нетаньяху, ему нужны собственные достижения. Туризм – наиболее быстрая сфера, которая дает зримый очевидный эффект.
Ранее предложение Марины Солодкиной, русского депутата Кнессета от правящей партии Кадима, поддержал генеральный директор объединения владельцев гостиниц Израиля Шмуэль Цуриэль. Дело в том, что простой в связи с недостатком постояльцев даже в самый разгар туристского сезона в последние годы стал хронической болезнью гостиничного бизнеса в Израиле. Причем те же российские туристы отворачиваются от Святой Земли не только из-за опасения терактов, но и из-за волокиты с получением виз. По словам инициатора этого предложения, министра туризма Исхака Арановича, сегодня процесс получения израильской визы в некоторых случаях затягивается до 3 месяцев, что вынуждает многих россиян проводить отпуска в соседних странах, где визы оформляются в кратчайшие сроки. По словам министра, как дорожные происшествия не заставляют правительство запретить вождение автомобиля, так и опасения, высказанные министром внутренней безопасности, не должны служить основанием для препон, чинимых российским туристам. По информации Министерства туризма, в прошлом году Израиль посетило около 70 тысяч российских граждан. По расчетам министерства, в случае отмены визового режима с Россией, поток туристов из этой страны возрастет до 300 тысяч в год. Казна в этом случае получит дополнительные сотни миллионов долларов дохода, а развитие отрасли позволит создать до 10 тысяч рабочих мест. Равшан Гусейнов для Радио Свободы, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы». Администрация президента США Джорджа Буша считает, что ситуация в Ираке медленно улучшается. Об этом говорил и сам президент, и его ближайшие сотрудники. Между тем, война в Ираке остается весьма непопулярной в США и на Западе вообще. И редко кто соглашается с последними позитивными оценками американских властей. Об одной из таких оценок и о другом, совершенно ином взгляде, мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Летом 2007 года в Четвертой мировой войне, объявленной Западу исламскими радикалами, Аль-Каидой и родственными ей организациями, произошел пока еще не всеми замеченный и оцененный, но, на мой взгляд, решающий стратегический перелом.
Так, весьма патетически, известный политолог Андрей Пиантковский начинает статью «Год великого перелома», опубликованную на сайте Грани.ру. Текст Пиантковского звучит явным диссонансом ежедневным сообщением о гибели в Ираке десятков мирных жителей и военных, но вполне соответствует последним заявлениям президента Буша и представителей его администрации о неких позитивных сдвигах в Ираке. Даже терминология Пиантковского вполне бушевская, неоконсервативная. Он называет исламских экстремистов исламофашистами.
Против Аль-Каиды выступили и обратились за помощью к американцам шейхи суннитских племен в провинции Анбар, центре суннитского сопротивления и основной базе Аль-Каиды в Ираке. Исламские интернационалисты достали даже ненавидевших американцев бывших саддамовцев. Своей невероятной жестокостью по отношению к мирному населению, религиозным фанатизмом, навязыванием средневековых норм шариата, всем тем, что справедливо называется исламофашизмом. И этот исламофашизм отвергли правоверные сунниты, исламофашисты из Аль-Каиды потерпели фундаментальное метафизическое поражение.
Таков взгляд на ситуацию в Ираке из метафизического и географического далека. Взгляд политолога и публициста. Как я уже говорил, он вполне согласуется с позицией администрации Джорджа Буша. Посол США в Багдаде Райан Крокер считает, что положение дел в Ираке меняется к лучшему. В частности, он отметил недавнее соглашение местных курдов, суннитов и шиитов по некоторым региональным вопросам.
Первые результаты мы уже видели. Конечно, предстоит еще много сделать, но соглашение это очень существенно для иракского народа и там.
А вот другой взгляд из Багдада, взгляд бытовой, репортерский. В своем блоге на сайте Times корреспондент этой газеты в Багдаде Дебора Хейнс сделала новую запись под заголовком «Главные 10 вещей, которые я безотлагательно сделаю, приехав домой в отпуск из Багдада». Вот некоторые из этих вещей.
Второе. Съесть бублик с сырной пастой и лососем, купленный на Бриклейн. Пятое. Пойти прогуляться. В Багдаде опасно ходить пешком где бы то ни было. Шестое. Проехаться на машине, не опасаясь бомбы на обочине, бомбы в соседней машине или просто похищения. Восьмое. Провести некоторое время в квартире, где не отключают электричество. В Багдаде ничтожно мало счастливчиков живут в таких условиях.
Документ, говорящий сам за себя. Так пишут с фронта. Причем для Деборы Хейнс этот фронт вполне комфортабельный. По сравнению с теми, кто живет за пределами строго охраняемой и обустроенной зеленой зоны Багдада. По сравнению с размещенными на базах американскими военными, иракскими полицейскими и, главное, обычными иракцами. И здесь, к сожалению, в отличие от мира великих переломов, жизнь остается чудовищной. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спастись. В Георгиевском районе Ставропольского края с признаками отравления госпитализировано уже 40 детей. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов, подчеркнув, что тактика в случае с южнокорейскими миссионерами оказалась весьма успешной. Высшие американские военные чины сегодня проинформируют президента США Джорджа Буша о ситуации в Ираке. В свою оценку новой американской стратегии дадут члены Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом полугодии на 14,6% и к 1 июля составил 4 триллиона 348 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 170 миллиардов долларов или 14% прогнозируемого на этот год общего объема экономики России. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов составила к середине года 53,2%. Половину всех частных вкладов в Сбербанке составляют пенсионные вклады и еще 40% – срочные вклады. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш, как ожидается, представит сегодня правительственную программу поддержки американцев, которых затронул кризис на рынке рискованного ипотечного кредитования. Предполагается, что правительственное агентство, обеспечивающее гарантии по займам на покупку жилья семьям с невысокими доходами, распространит эти гарантии и на займы рискованной ипотеки, что позволит заемщикам остаться в недавно купленном жилье, а также рефинансировать полученные ранее займы на более выгодных для себя условиях. По предварительным планом эти льготы будут распространяться на тех заемщиков, у которых срок просроченных платежей по ранее взятым ипотечным кредитам превышает 3 месяца. На сегодня общий объем выданных в США ипотечных кредитов, по данным Американской ассоциации ипотечных банков, составляет примерно 10 триллионов долларов. Это 75% объема ВВП страны в 2006 году. Из этой суммы 1,3 триллиона долларов приходится на кредиты рискованной ипотеки, а доля просроченных из них превысило 13%. Темпы инфляции в 13 странах еврозоны в августе, по предварительным данным, составили 1,8%, сообщило статистическое агентство Европейского Союза. В июне рост цен составил 1,9%, в июле – 1,8%. Замедление роста потребительских цен делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским Центральным Банком базовых процентных ставок. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский Центральный Банк считает текущий рост цен на 2%. Повышение процентных ставок ведет к замедлению роста как цен, так и экономики страны в целом, ибо дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для зарубежных инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.64, на завтра 25.62. К евро на сегодня 35.01, на завтра 35.02. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.37.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Синицкий. Мы продолжаем «Время свободы». В Польше представители кубинских оппозиционных организаций подписали сегодня в городе Люблин соглашение для демократии на Кубе, в котором, среди прочего, оговариваются принципы создания нового правительства после падения на Кубе режима Фиделя Кастро, рассказывает наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий.
В соглашении говорится, что новое правительство, будущее свободной Кубы, должно гарантировать кубинцам всеобщий доступ к принятию решений, касающихся всего народа, путем организации свободных выборов, немедленно объявить амнистию для всех политзаключенных, создать независимую судебную систему, условия для легальной работы политическим партиям и негосударственным организациям. Куба восстанет из пепла, и святая обязанность всех кубинцев и тех, кто живет на несвободном теперь острове диаспоры, присоединиться к строительству новой республики, говорится в соглашении. Документ подписали лидеры 24 демократических движений на Кубе и более полусотни кубинских иммигрантских организаций. По словам кубинских оппозиционеров, последние подписи они хотели поставить именно в Польше, стране, которая всегда была известна своим стремлением к свободе. Убер Матас, легендарный командант, соратник Фиделя Кастро и Че Гевары по революции, который отсидел 20 лет в кубинских тюрьмах за критику Кастро, уверен, что режим в Гаване не продержится долго. Из своего опыта, из опыта кубинцев, я скажу, что нужно продолжать бороться, несмотря на жертвы. Свобода и демократия стоят этого. Любая диктатура, левого или правого толка, ничего людям хорошего не приносит. Кубинские оппозиционеры, которых принимали в Варшаве высокопоставленные государственные чиновники, обратились к полякам с призывом обратить внимание Европейского Союза и всего мирового сообщества на трагическую ситуацию, в которой оказался кубинский народ под властью Кастро. Диктатуры помогают друг другу. Посмотрите, в ООН некоторые страны поддерживают Кастро, помогают ему. Именно поэтому должны объединяться и все демократические движения из несвободных стран. Мы, например, контактируем, если говорить о Европе, с белорусской оппозицией. Мы благодарны демократам из других стран за поддержку, заявил нашему радио Хавьер де Сеспедес, руководитель организации «Демократическая Куба». Подписание соглашения для демократии на Кубе состоялось в Люблине в день, когда жители этого города и вся страна отмечают 25-ю годовщину так называемого «Люблинского преступления» – расстрела милиции и войсками демонстрации, организованной в годовщину регистрации солидарности. Кубинцы прилетели из Варшавы в Люблин президентским самолетом вместе с Лехом Качинским, говорит Томаш Писула, руководитель фонда «Свобода и демократия», который организовал съезд кубинских оппозиционеров. Кубинцы охотно приезжают к нам из других стран Центральной и Восточной Европы, поскольку знают, что то, чего они хотят добиться у себя в стране, мы уже прошли. Наш опыт для них важен. Признаюсь, я был поражен тем, что нас так тепло приняли в канцелярии премьера и президента, и что вокруг этого события, подписания соглашения, столько всего происходит. Сказал Томаш Писула. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока». Жительница Турции Саяр Булут недавно была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как одна из самых старых женщин в мире. Саяр Булут живет в небольшом городке Битлис на востоке Турции. Ей 122 года. Свое долголетие она объясняет тем, что всю жизнь в больших количествах поедала свежие фрукты и овощи. А еще, добавила она, все турецкие пожилые женщины всегда на редкость активны и до самых преклонных лет сохраняют бодрость духа. О жизни стариков в современной Турции рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Стамбульские старухи – такой же символ города, как Босфор или Султанский дворец Топкапы. Пахнущие нафталином шубки и шляпки – последний писк стариковской моды. Норковый полушубок даже в жару – показатель хорошего достатка. По статистике, мужчины в Турции живут много меньше женщин. Жены переживают мужей лет на 10-20. Вдова Айше Алтынкум утверждает, что, оставшись без мужа, пожилые женщины-родственницы селятся в одном доме и сообща ведут хозяйство. Турецкие женщины в возрасте редко второй раз выходят замуж. Каждая вдова получает пенсию за мужа, и никто не желает вновь одевать на себя ярмо забот. Традиция получать пенсию от государства после смерти мужа осталась в наследство от Османской империи, где женщина традиционно не работала, а ухаживала за домом и детьми. После смерти кормильцев империя выплачивала вдовам пособие, в первую очередь как знак признания их заслуг в роли матерей и воспитательниц, говорит историк, преподаватель одной из школ Нури Чимкент. Во времена Османской империи вдова регулярно получала от властей солидное пособие и отдельные еще продукты. Сейчас государство выделяет пенсионерам более 700 турецких лир, около 500 американских долларов ежемесячно. Бывшие работники частного сектора получают гораздо больше. На пути вступления Турции в Евросоюз грядет пенсионная реформа. Размеры пенсий собираются унифицировать. Не знаю, хорошо ли это. В отличие от европейцев, которые в старости очень часто стремятся потратить заработанные деньги на путешествия, турецкие пенсионеры убежденные домоседы. Старики собираются в кофейнях, которые полушутя полусерьезно здесь называют ДД-кафе, что означают стариковские, и с раннего утра до позднего вечера играют в нарды и ведут бесконечные разговоры о политике. Много лет назад Ататюрк запретил турецким мужчинам носить феску, традиционный головной убор, как символ старого османского мира. Однако старики не смирились с запретом. Феска сохранилась в быту и получила название «комнатная шапочка стариков». Уже лет 20 я хожу в наше кафе. Его построили еще при моем дедушке, который коротал свою старость здесь, вон на той подушке. У меня его феска, которую он носил лет 10 или 20, пока не умер. Наше кафе между собой мы называем мужским клубом. Жен сюда не допускаем. А стамбульские пенсионерки находят развлечения в карточных играх. Заядлые картежницы собираются у кого-нибудь в доме, расстилают зеленую суконную скатерть, усаживаются за стол, заставленный традиционными турецкими сластями. Они играют на деньги и с превеликим удовольствием одалживают при случае соседкам. Мирьям Ханум играет в карты более 20 лет. Никто не помнит, когда и как это завелось, но уже много лет мы собираемся раз в неделю за игральным столом. Играем на деньги из собственного кармана. Ставки небольшие. Когда нечего поставить на кон, даем взаймы. В отличие от Европы, где наличные сбережения живут более 60% пенсионеров, собственный счет в банке имеют не более 10% пожилых жителей Турции. Чтобы накопить денег, многие едут на заработки в Германию. Проработав всю жизнь в Европе, к старости обзаводятся маленькой виллой на побережье, куда переезжают жить, оставляя городские заботы детям. В 12-миллионном Стамбуле есть и старики, живущие на грани нищеты. Чаще всего это одинокие деревенские люди, приехавшие в город на заработки. Неимущих, оставшихся без государственной поддержки, помещают в дома престарелых. Однако увидеть на улице турецкого города сиротливую, плохо одетую бабушку невозможно. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шары. Он по традиции уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Добрый вечер, Андрей, пожалуйста.
Добрый вечер. Нападение на дом учительницы в городе Карабулак в Ингушетии. По каким причинам Ингушетия стала самой опасной зоной Северного Кавказа? Этой теме посвятим почти всю первую часть программы. Поговорим также о том, кто и как охраняет детей в российских школах. Тема, увы, актуальная. Вскоре третья годовщина трагедии в Беслане. 10 лет назад погибла принцесса Диана. Поставлена ли точка в расследовании обстоятельств ее смерти? Специальный репортаж из Лондона, интервью с британским королевским биографом. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в эфире Радио Свобода. После выпуска новостей ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виталий Портников, а гости киевской студии Радио Свобода — депутат Верховной Рады 5-го созыва, политолог Григорий Немирей. Тема беседы – внешняя политика Украины. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил и никто никогда не заменит.
Очень важно еще раз напомнить согражданам об этом человеке.
Когда она крик подняла, я вышел, когда уже все убиты были.
Сергея Синканина хоронили со всеми почестями. Генералы перед гробом солдата принесли извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.